Глава седьмая. Как Пеппи идет в цирк. В маленький городок, где жили Пеппи, Томми и Аника, приехал цирк. И все дети стали просить у своих пап и мам денег на билеты. Точно так же поступили Томми и Аника. Их папа тут же вынул из кошелька несколько блестящих серебряных крон. Зажав деньги в кулак, Томми и Анника со всех ног бросились к Пеппи. Они застали ее на террасе возле лошади. Хвост лошади был заплетен во множество тоненьких косичек, которые Пеппи украшала красными розочками. «Сегодня, если не ошибаюсь, день ее рождения, и она должна принарядиться», — пояснила Пеппи. «Пеппи», — сказал Томми, задыхаясь от быстрого бега, — «ты пойдешь с нами в цирк?» «С вами я готова пойти хоть на край света. Но вот пойду ли я в цирк, мне сказать трудно, потому что я не знаю, что это за штука такая, цирк. Там не лечат зубы? Если лечат, не пойду».
«Что ты, глупенькая, никаких зубов там не лечат. Это самое прекрасное место на земле. Там лошади и клоуны, и красивые дамы, которые ходят по канату».
«Но за это надо платить деньги», — сказала Анника и разжала кулак, чтобы посмотреть, не потеряла ли она блестящую двухкроновую и две пятиэровые монетки, которые дал ей папа. «Я богата, как Кощей Бессмертный, и наверняка смогу купить себе этот самый цирк. Правда, если я буду держать еще несколько лошадей, то в доме станет, пожалуй, тесновато. Клоунов и дам я как-нибудь размещу, а вот с лошадьми дело будет хуже».
«Да как ты не понимаешь, — перебил ее Томми, — никакого цирка тебе покупать не придется. Деньги платят, чтобы смотреть».
«И этого еще не хватало, — возмутилась Пеппи и быстро закрыла глаза. — За то, чтобы смотреть, надо платить деньги? А я целыми днями только делаю, что глазею по сторонам. Никогда не сосчитать, насколько денег я уже всего нагляделась». Но через несколько секунд Пеппи осторожно приоткрыла глаза. Она так крепко зажмурилась, что у нее закружилась голова. «Ладно», — воскликнула она, — «пусть стоит, сколько стоит. Я не могу ничего не видеть». Наконец Томми и Анника кое-как втолковали Пеппи, что такое цирк. И тогда Пеппи вынула из своего кожаного чемодана несколько золотых монет. Затем она надела шляпу величиной с мельничное колесо и вместе со своими друзьями отправилась в цирк. У входа в цирк толпились люди, а у билетных касс стояли очереди. Когда Пеппи подошла к кассе, она просунула голову в окошечко и, увидев там милую пожилую даму, спросила: «Сколько стоит на тебя посмотреть?» Но дама была иностранка, она не поняла, что у нее спрашивает Пеппи, и ответила на ломаном языке: «Девочка, лучший мест 5 крон, другая место 3 крон, а один мест стоит 1 крон». «Хорошо, — сказала Пеппи, — но ты должна мне обещать, что будешь ходить по канату». Через плечо Пеппи Томми увидел, что она берет билет за 3 кроны. Пеппи протянула кассирше золотую монету, и пожилая дама с недоверием посмотрела сперва на девочку, потом на монету. Она даже попробовала монету на зуб, чтобы проверить, не фальшивая ли она. Убедившись, что монета действительно золотая, кассирша дала Пеппи билет и сдачу, множество никелевых монеток.
«Да что я буду делать с этой кучей тусклых денежек? Возьми их себе, тогда я смогу посмотреть на тебя 2 раза. Пусть хоть стоя, — сказала Пеппи.
Так как Пеппи наотрез отказалась брать какую-либо сдачу, кассирше пришлось обменять ее билет на 5-кроновый, да к тому же дать 5-кроновые билеты Томми и Аннике, не взяв с них ни эры доплаты. Вот как получилось, что Пеппи и ее друзья уселись на самые лучшие места, на кресла, обитые красным бархатом, сразу же за барьером арены. Томми и Анника вертелись, оглядывались по сторонам и махали своим школьным товарищам, которые сидели значительно дальше.
«Что за странная юрта?» — спросила Пеппи с удивлением, рассматривая цирк. «И опилки кто-то рассыпал на полу. Я не такая чистюля, но, право, это уж слишком. Томми объяснил Пеппи, что опилками посыпают арену во всех цирках мира, чтобы лошадям было удобнее бегать и прыгать. На балкончике сидели музыканты, которые вдруг громко заиграли марш. Пеппи бешено захлопала в ладоши и даже несколько раз подпрыгнула на месте от радости. — А за музыку тоже надо платить? Или можно слушать ее бесплатно? — спросила она. Как раз в эту минуту из-за занавески, перекрывающей артистический вход, показался директор цирка. На нем был черный фрак, и в руке он держал длинный хлыст. Вслед за ним на арену выбежали две белые лошади с красным плюмажем на головах. Директор щелкнул хлыстом, и лошади стали передними ногами на барьер. Одна из лошадей оказалась рядом с детьми. Аннике не понравилось это соседство, и она прижалась к самой спинке своего кресла. А Пеппи наклонилась вперед и, обхватив обеими руками лошадиные копыта, сказала: «Здравствуй, лошадь! Я могу передать тебе привет от моей лошади. У нее сегодня тоже день рождения, но я ей украсила розочками не голову, а хвост». Однако Пеппи пришлось тут же выпустить копыта, потому что директор снова щелкнул хлыстом, и лошади, спрыгнув с барьера, опять помчались по кругу. Когда номер закончился, директор вежливо поклонился, и лошади тоже склонили свои украшенные плюмажем головы. И тотчас снова дрогнула занавеска у выхода, и на арену выскочила черная, как смоль, лошадь. А у нее на спине стояла красивая девушка в зеленом шелковом трико. Звали ее мисс Карменсита, как было написано в программе. Лошадь мчалась вдоль барьера, а мисс Карменсита спокойно стояла и улыбалась. Но вдруг в тот момент, когда лошадь проносилась мимо места, где сидела Пеппи, в воздухе что-то мелькнуло. Этим что-то была сама Пеппи. Она вскочила на спину лошади и стала за мисс Карменситой. Мисс Карменсита так удивилась, что чуть было не свалилась на землю. Затем она рассердилась и стала размахивать руками, стараясь спихнуть Пеппи, но это ей не удавалось. «Нет уж!» — кричал ей Пеппи. «Теперь я тоже немного позабавлюсь. Ты думаешь, только тебе хочется ездить верхом? Все заплатили деньги, не ты одна!» Тогда мисс Карменсита решила сама спрыгнуть с лошади, но и это ей не удалось, потому что Пеппи крепко держала ее обеими руками. А публика так и покатывалась со смеху. Очень уж забавно выглядит мисс Карменсита рядом с этим рыжим вихрастым существом в огромных черных туфлях, видно, специально обутых для вступления в цирке. Но директор цирка не смеялся. Он знаком приказал служителям в красных униформах остановить лошадь. «Неужели номер уже кончился?» — спросила Пеппи. «Как жалко! Нам было так весело!» «Противная мальчишка! Убирайся вон с мой цирк!» — процедил сквозь зубы директор. Пеппи сукоризной взглянула на него. «Чего ты на меня сердишься? Я думала, все пришли сюда, чтобы веселиться. Разве не так?» — спросила она. Пеппи спрыгнула с лошади и села на свое место. Но к ней подошли два униформиста. Они схватили ее за руки и хотели было вывести из цирка, но у них ничего не вышло. Пеппи так прочно уселась в кресло, что не было никакой возможности оторвать ее от сидения. Служители попытались поднять ее еще раз, потом пожали плечами и отошли в сторону. Тем временем начался следующий номер. На арене появилась мисс Эльвира и направилась к натянутому канату. На ней было роскошное розовое платье, а в руке она держала зонтик. Мелкими изящными шажками прошлась она по канату, а потом принялась выделывать разные акробатические трюки. Это был очень красивый номер. В заключение мисс Эльвира удивила публику тем, что пошла назад, пятясь, словно рак. Когда она очутилась, наконец, на маленькой площадке, от которой был протянут канат, там уже стояла Пеппи. «Ну, а теперь дай мне походить. Всем надо по очереди», — твердо сказала девочка, заметив удивленный взгляд мисс Эльвиры. Мисс Эльвира ничего не ответила, она спрыгнула вниз и бросилась на шею директора цирка, который был, как оказалось, ее отцом. И снова директор цирка послал служителей в красных униформах, на этот раз 5 человек, чтобы выдворить Пеппи из цирка. Но тут публика стала кричать: «Пусть выступает эта рыжая девочка!» И все застучали ногами и захлопали в ладоши. Пеппи пошла по канату. И все увидели, что мисс Эльвира ничего не стоит по сравнению с ней. Когда она дошла до середины каната, то так задрала ногу, что носок туфли повис над ее головой, словно навес. Затем она сделала пистолет и начала крутиться на одной ноге. Но директор цирка вовсе не был рад, что у него выступает Пеппи. Он хотел лишь одного — избавиться от нее любыми способами. Он подошел к механизму, который натягивает канат, и повернул рычаг. Он рассчитывал, что Пеппи упадет, когда канат ослабнет. Но этого не случилось. Канат повис, но тогда Пеппи стала раскачиваться на нем, как на качелях. Она взлетала все выше и выше, и вдруг спрыгнула прямо на спину директору. От неожиданности он так испугался, что завертелся волчком на месте. «Вот так лошадка!» — весело закричала Пеппи. «Только почему-то без красных перьев на голове!» Однако Пеппи решила, что ей пора уже вернуться к Томми и Аннике. Она спрыгнула со спины директора и чинно села на свое место, ожидая начала следующего номера. Но директор задержался за кулисами. После всего случившегося ему необходимо было выпить стакан воды и привести в порядок свой костюм и прическу. Затем он вышел к публике, поклонился и сказал: «Мою, уважаемые дам и господа, сейчас ви увидает одно чудо природы. Самый сильный человек на свете, силач Адольф, которого никто никогда не побеждал. Внимание, идет Адольф!» Заиграла музыка, и на манеж выскочил здоровенный детина в трикоте лесного цвета, украшенном блестками. Шкура леопарда красовалась на его плечах. Адольф поклонился публике с самодовольной улыбкой. «Обратит внимание на его мускуль», — сказал директор и похлопал силача по плечу. Мускулы на его руках вздувались, как бильярдные шары. «Теперь, многоуважаемые дамы и господа, я имею сделать вам один интересный предложение. Тот из вас, кто будет побеждать силач Адольф, получает 100 крон». «Принимает вызов силача Адольфа и 100 крон фаши». Но никто не вышел на арену. «Почему он говорит так непонятно?» «Что он сказал?» — спросила Пеппи. «Он говорит, что даст 100 крон тому, кто победит этого верзилу», — пояснил Томми. «Я могу, конечно, положить его на обе лопатки», — сказала Пеппи. «Но, по-моему, не стоит, он так мило выглядит». «Да что ты, Пеппи, хвастаешься? Ведь он самый сильный парень на свете», — прошептала Анника. «Верю. Ну, а я самая сильная девочка на свете», — возразила Пеппи. «Не забывай этого». А силач Адольф тем временем поднимал тяжелые гири и гнул куски железных рельсов, чтобы доказать, какой он сильный. «Так что ж, господа», — кричал директор цирка, — «неужели не найдется такой смельчак, кто будет принимать вызов Адольфа? Что ж, тогда я буду прятать эти 100 крон», — закончил он, размахивая 100-кроновой бумажкой. «Нет, этого я не могу допустить», — решительно сказала Пеппи и перепрыгнула через барьер на арену. Когда директор опять увидел Пеппи, он пришел в неописуемую ярость. «Исчезни, чтобы мой глаз тебя больше не видает», — закричал он. «Почему ты так плохо ко мне относишься?» — с упреком спросила Пеппи. — «Я ведь только хочу помериться силами с Адольфом». «Эта дрянной девочка не знает стыда», — вопил директор. «Убирайся, иначе силач Адольф будет стирать тебя в порошок». Но Пеппи, не обращая внимания на директора цирка, подошла к силачу Адольфу, взяла его за руку и сердечно пожала ее. «Ну, давай поборемся один на один», — сказала она. Силач Адольф, ничего не понимая, таращил на нее глаза. «Имею в виду, через минуту я начну без предупреждения», — заявила Пеппи. Так она и сделала. Когда прошла минута, Пеппи набросилась на силача Адольфа и Никто не заметил, как это получилось. Но все увидели, что Адольф лежит, растянувшись на ковре. Силач тут же вскочил на ноги. Он был пунцово-красный. «Ура, Пеппи!» — кричали Томми и Анника. И вслед за ними начали кричать и все зрители. «Ура, Пеппи! Ура, Пеппи!» Директор цирка сидел на барьере арены и от злости кусал губы. Но еще больше директора злился силач Адольф. За всю жизнь он еще не переживал такого позора. Сейчас он покажет этой рыжей девчонке, чего он стоит. Адольф кинулся на Пеппи, обхватил ее своими мускулистыми ручищами и попытался свалить на землю. Но Пеппи стояла твердо, как скала. «Ну-ка, ну-ка, еще разок, давай, жми!» — подбадривала она Адольфа. Но вот Пеппи вырвалась из его объятий, и через мгновение Адольф уже снова лежал на ковре. Пеппи стояла возле него и ждала. Долго ждать ей не пришлось. С яростным криком Адольф вскочил на ноги и еще раз накинулся на Пеппи. «Гиди-дили-дили-пом!» — воскликнула Пеппи. А все люди в цирке подбрасывали в воздух свои шапки, стучали ногами и вопили во всю мочь. «Ура, Пеппи! Ура, Пеппи!» Когда силач Адольф в третий раз налетел на Пеппи, она подбросила его в воздух, поймала на лету и на поднятой руке обнесла вокруг арены. Затем Пеппи снова швырнула его на ковер и, придерживая коленкой, чтобы он не встал, сказала: «Ну, малыш, я думаю, больше мне с тобой возиться не стоит. Во всяком случае, веселее уже не будет». «Пеппи победила! Пеппи победила!» — кричала публика. Силач Адольф позорно бежал с арены, а директор цирка был вынужден протянуть Пеппи 100-кроновую бумажку, хотя при этом вид у него был такой, словно он хотел съесть девочку. «Пожалуйста, милый барышень, возьмите ваши 100 крон. На что мне нужна эта бумажка? Сунь ее себе в карман, если хочешь». И Пеппи села на свое место. «Этот цирк скучный», — сказала она Томми и Аннике. «А вздремнуть никогда не вредно. Но если понадобится моя помощь, разбудите меня». Пеппи устроилась поудобнее в кресле и заснула. Так она сладко похрапывала, пока клоуны, шпагоглотатели и гуттаперчевые люди показывали свое искусство для Томми, Анники и всех других зрителей. «Но все же я считаю, что лучшим номером был номер Пеппи», — сказал Томми, обращаясь к Аннике. Глава 8. Как к Пеппи забираются воры. После выступления Пеппи в цирке во всем маленьком городке не осталось ни одного человека, который не слыхал бы о ее невероятной физической силе. О ней даже в газетах писали. Но люди из других городов не знали, конечно, что за удивительная девочка Пеппи. Однажды темным осенним вечером двое бродяг шли мимо виллы Курица. Это были настоящие воры. Они бродили по стране, чтобы высмотреть, где что можно украсть. Увидев свет в окнах у Пеппи, они решили войти и попросить по куску хлеба с маслом. И надо же было случиться, что как раз в тот вечер Пеппи высыпала из своего кожаного чемодана прямо на пол все золотые монеты и пересчитывала их. Монет было столько, что Пеппи их все равно никогда не смогла бы пересчитать, но она все же пыталась это сделать для порядка. 75, 76, 77, 78, 79, 70, 11, 70, 12, 70, 13, 70, 17. Ой, как у меня устала шея! Наверное, когда такая куча золота, люди как-то по-другому считают, а то разве можно сосчитать столько денег? Да чего же их много, то ли 400, то ли 1000 монет. Как раз в этот момент раздался стук в дверь. «Хотите, входите, не хотите, не входите, поступайте, как хотите!» — крикнула она. Дверь открылась, и воры вошли в комнату. Можете себе представить выражение их лиц, когда они увидели рыжую девочку, которая, сидя на полу, пересчитывала золотые монеты? «Ты что, одна дома?» — спросил ее один из них, когда к нему вернулся дар речи. «Вовсе нет», — ответила Пеппи. «Господин Нильсон тоже здесь». «Откуда ворам было знать, что господин Нильсон — это маленькая обезьяна, которая в это время как раз крепко спала в своей деревянной кроватке, выкрашенной в зеленый цвет. Они, конечно, подумали, что господин Нильсон — это хозяин дома, и понимающе перемигнулись, как бы говоря друг другу: «Что ж, мы заглянем сюда попозже». «Мы зашли к тебе узнать, который час», — сказал другой вор. Они так разволновались при виде золотых монет, что даже не попросили хлеба. «А вы сперва отгадайте загадку», — сказала Пеппи. «Идут, идут, а с места не сойдут. Что это такое? А если вы знаете какие-нибудь загадки, вы тоже мне загадайте». Воры решили, что Пеппи слишком мала, чтобы ответить, который час, и, не говоря ни слова, повернули к дверям и ушли. «Эх вы, здоровенные дяди! Они смогли отгадать, что это часы! Ну и уходите, пожалуйста!» — крикнула им вслед Пеппи и занялась своими монетами. А воры стояли на улице и потирали руки от удовольствия. «Видел ли ты когда-нибудь столько денег?» — спросил один другого. «Вот это да! Сегодня нам здорово повезло», — подхватил другой. «Подождем немного, пока девчонка и этот господин Нильсон заснут, а потом залезем к ним в дом и унесем все деньги». Воры уселись поудобнее в саду и принялись ждать. Вскоре пошел проливной дождь. Они промокли до нитки. К тому же их мучил голод. Одним словом, им было не очень-то уютно, но мысль о предстоящей краже ободряла их. Одно за другим гасли окна во всех окрестных домах, но в домике Пеппи огонь все горел. Дело в том, что Пеппи решила сегодня во что бы то ни стало научиться танцевать твист и дала себе зарок не ложиться, пока не будет безошибочно выполнять все сложные фигуры этого танца. Но в конце концов и в ее домике погас свет. Воры повременили еще немного, чтобы господин Нильсон успел крепко заснуть. Затем они бесшумно прокрались к черному ходу и вынули свои отмычки, собираясь взломать замок. Один из воров, его звали Блом, случайно нажал на дверную ручку. Оказалось, что дверь не заперта. «Смотри, какие глупые люди, не запирают на ночь дверь», — прошептал Блом. «Тем лучше для нас», — ответил его приятель по кличке Громила Карл. Он зажег фонарик и осветил кухню. Но на кухне они не нашли ничего для себя интересного. Тогда они двинулись в комнату, где спала Пеппи, и стояла кукольная зеленая кроватка господина Нильсона. Приоткрыв дверь, Громила Карл осторожно заглянул в комнату. Там было тихо и темно. Громила Карл стал шарить лучом фонарика по стенам. Когда луч упал на кровать Пеппи, то воры, к своему великому удивлению, увидели лишь две ноги, лежащие на подушке. Пеппи по обыкновению спала, положив на подушку ноги и укрывшись с головой одеялом. «Это, видно, та самая девчонка», — прошептал Громила Карл Блому. — Она крепко спит. — Интересно, а где же спит этот Нильсон? — Господин Нильсон, с вашего разрешения, — раздался голос из-под одеяла. — Я прошу его называть господином Нильсоном. Он спит в зеленой кукольной кроватке. Воры с перепугу хотели было немедленно бежать, но потом до них дошел смысл слов Пеппи. Господин Нильсон спит, оказывается, в кукольной кроватке. Они осветили карманным фонариком кроватку и спящую в ней обезьянку, укрытую одеялом. Громила Карл не смог удержаться от смеха. «Подумать только, Блом!» — сказал он хохоча. «Господин Нильсон — обезьяна! Обезьяна!» «А чем бы ты хотел, чтобы он был?» — раздался опять голос Пеппи. «Мясорубкой, что ли?» «А где твои папа и мама, девочка?» — спросил Блом. «Их никогда не бывает дома», — ответила Пеппи. Громила Карл и Блом так удивились, что даже закудахтали. — Послушай-ка, девочка, — сказал Громила Карл, — вылезай-ка из постели, мы хотим с тобой поговорить. — Значит, вы все-таки решили играть со мной в загадки? Что ж, тогда сперва отгадайте ту, что я вам уже загадала. Идут, идут, а с места не сойдут. Но Блом решительно подошел к кровати и сдернул с Пеппи одеяло. — Послушай, — сказала Пеппи, серьезно глядя ему в глаза, — ты умеешь танцевать твист? Я вот сегодня научилась. «Уж больно много ты задаешь вопросов», — сказал Громила Карл. «А теперь мы тебя спросим. Куда ты спрятала деньги, которые ты вечером пересчитывала на полу?» «Они в шкафу». «В чемодане», — простодушно ответила Пеппи. «Я надеюсь, что ты не будешь ничего иметь против, если мы возьмем этот чемодан, малютка?» — спросил громила Карл.
«Пожалуйста», — сказала Пеппи.
Блом подошел к шкафу и вынул чемодан.
«А теперь, надеюсь, и ты, малютка, тоже ничего не будешь иметь против, если я возьму назад свой чемодан?»
— спросила Пеппи. Пеппи вскочила на ноги и подбежала к Блому. Не успела напомниться, как чемодан был уже в руках девочки.
«Брось шутки шутить, малютка!» — зло проговорил громила Карл. «Давай-ка сюда чемодан!»
И он крепко схватил Пеппи за руку.
«А я как раз хочу с тобой пошутить!» — воскликнула Пеппи и закинула громилу Карла на шкаф.
Минуту спустя там оказался и Блом. Тут оба вора не на шутку испугались, они поняли, что перед ними необычная девочка. Но золото их так соблазняло, что они кое-как справились со своим страхом.
«Айда, Блом!» — крикнул громила Карл, и оба, спрыгнув со шкафа, набросились на Пеппи, который все еще держал чемодан в руках. Но Пеппи ткнула каждого указательным пальцем, и воры отлетели в разные углы комнаты. Прежде чем они успели подняться с пола, Пеппи схватила длинную веревку и в два счета связала им руки и ноги. Тут наши воры сменили, как говорится, пластинку.
«Милая, дорогая Фрекин», — сладким голосом произнес громила Карл, — «прости нас, мы ведь только пошутили. Не делай нам ничего худого. Мы ведь всего-навсего бедные, усталые бродяги, и зашли к тебе попросить хлеба».
Блом стал тоже молить о пощаде и даже пустил слезу.
Пеппи аккуратно поставила чемодан обратно в шкаф. Затем она обернулась к своим пленникам.
«Кто-нибудь из вас умеет танцевать твист?»
«А то как же!» — с готовностью отозвался громила Карл. «Мы оба умеем!»
«Вот здорово!» — воскликнула Пеппи и захлопала в ладоши. «Давайте потанцуем. Я как раз сегодня разучила этот танец».
«С удовольствием!» — сказал громила Карл, но вид у него был несколько смущенный. Тогда Пеппи принесла громадные ножницы и разрезала веревку, которой были связаны воры.
«Ну вот беда, нет музыки!» — озабоченно сказала Пеппи. Однако тут же нашла выход. «Может, ты будешь играть на гребенке с папиросной бумагой?» — обратилась она к Блому. «А я буду танцевать вот с этим!»
Пеппи указала на громилу Карла. Блом, конечно, охотно взялся играть на гребешке, а громила Карл — танцевать. Блом играл так громко, что его музыка была слышна во всем доме. Господин Нильсон проснулся и, приподнявшись на кровати, с удивлением глядел, как Пеппи кружится по комнате с громилой Карлом. Пеппи танцевала с таким азартом, будто от этого танца зависела ее жизнь. В конце концов Блом заявил, что больше не может играть на гребенке, потому что губам очень щекотно. А громила Карл, который весь день шатался по дорогам, сказал, что у него болят ноги.
«Нет, нет, дорогие мои, я не натанцевалась, еще хоть немного», — сказала Пеппи и снова закружилась в танце.
И Блому пришлось снова играть, а громиле Карлу ничего не оставалось, как снова пуститься в пляс.
«О, я могла бы танцевать до четверга», — сказала Пеппи, когда пробило 3 часа ночи. «Но, может, вы устали и хотите есть?»
Воры в самом деле устали и хотели есть, но они не решались в этом признаться. Пеппи вынула из буфета хлеб, сыр, масло, ветчину, кусок холодной телятины, кувшин молока. И все они, Блом, громила Карл и Пеппи, уселись за кухонный стол и стали уплетать за обе щеки, пока не наелись до отвала. Остатки молока Пеппи вылила себе в ухо.
«Нет лучшего средства против воспаления уха», — пояснила она.
«Бедняжка, у тебя болит ухо», — воскликнул Блом.
«Нет, что ты, вовсе не болит, но ведь оно может заболеть».
В конце концов воры поднялись, горячо поблагодарили за еду и стали прощаться.
«Как я рада, что вы зашли ко мне! Вам в самом деле уже пора уходить?» — огорченно спросила Пеппи. «Я никогда не встречала человека, который лучше тебя танцует твист», — сказала она громиле Карлу. «А ты, — обратилась она к Блому, — должен почаще упражняться в игре на гребенке, тогда губам не будет щекотно».
Когда воры стояли уже в дверях, Пеппи дала каждому из них по золотой монете.
«Вы их честно заработали», — сказала она.